люди нашего поколения еще очень хорошо помнят те времена, когда каждый гражданин СССР, самого передового государства в мире, твердо знал, что он живет при социализме. И что социализм – первая переходная стадия коммунизма. Еще немного, еще несколько пятилеток титанического труда и стройными рядами рабочих и колхозников, руководимых партией коммунистов, СССР войдет в светлое будущее. Советский коммунизм мертв, но в течение более чем 7 десятилетий это была самая могущественная сила в мире. Почему? Может быть, он обладал значительной духовной силой? Или причина в железной организации и дисциплине? Или социализм находил отклик в сердцах угнетенных масс? Каким образом марксисты смогли в середине 20-го столетия поставить под свой тотальный контроль треть населения земного шара? Может быть, в этом учении есть что-то такое, что пленяет умы и сердца миллионов людей, превращая их в маленьких ленинов, готовых осуществить идеи социализма любой ценой. В 20 веке именно коммунисты смогли захватить власть над более чем 1,5 миллиардами людей. Почему это произошло? Почему это учение овладевает миром? Почему в капиталистической Европе в одной стране за другой ко власти приходят правительства социалистов? Почему на знаменах всех революций неизменно начертано свобода, равенство, братство, но мир, ввергнутый в пламя революционных смут, оказывается совершенно чужд идеалам справедливости? Итак, что такое социализм? Название этого учения происходит от латинского «социус» – «общий» и буквально означает «обобществление». Социализм ставит перед собой задачу радикально изменить существующий строй жизни людей в их общественных, политических и, главное, социально-экономических отношениях на принципах обобществления, то есть коммунизма. В энциклопедиях и справочниках мы неизменно прочитываем, что социализм, строго говоря, заключается в принципе уравнивания как в производстве, так и в распределении продуктов производства, а также и в пользовании этими продуктами в равной мере между всеми членами общества. Но это лишь видимая часть айсберга. Такая формулировка предназначалась и предназначается для профанов, для масс. Однако не все так просто. Чтобы дать сколь-нибудь основательное представление о масштабах, которые социализм занимает в жизни человечества, обратимся к истории. Афины. 392 год до Рождества Христова. Во время празднования великих Дионисий знаменитый античный драматург Аристофан представил свое новое произведение «Законодательницы», в котором излагалось тогда весьма популярное среди афинян учение. Вот какие монологи произносили актеры, игравшие на сцене. «Утверждаю, все сделаться общим должно, и во всем пусть участвует каждый. Мы общественно сделаем землю, всю для всех, все плоды, что растут на земле, чем собственник каждый владеет. Все передать на общее благо. Для всех будет общим хозяйство. Весь город будет общим хозяйством. Все прикажем снести. переборки и стены разрушим, чтобы каждому, каждый свободно входил. Знай, и женщин мы сделаем общим добром, чтоб свободно с мужчинами спали. Кто же будет возделывать пашню? Рабы! А всегдашней заботой станет вот что. Чуть долгая тень упадет, нарядившись, идти на попойку. Изобилие и счастье готовим мы всем, чтоб в веселом хмелю на затылке венок возвращался бы каждый с лучиной в руке, чтобы в улочках узких, толпясь и теснясь, догоняли бы женщины пьяных гуляк и кричали: «Дружок, заворачивай к нам, расчудесная девочка ждет тебя здесь». Не правда ли интересные строки? Как все поразительно знакомо. Общественная земля колхозов, общее хозяйство в виде советской экономики, разрушенные переборки советских бараков и коммуналок, рабы, колхозники, возделывающие землю, и рабы-пролетарии на заводах и стройках. Наконец, изобилие и счастье для партийной и советской номенклатуры, проводившей жизнь по Аристофану в веселом хмелю. Как это все до боли знакомо. Но Аристофан написал законодательнице в начале 4 века до новой эры. Манифест коммунистической партии, как известно, был составлен Марксом и Энгельсом в середине 19 века. То есть спустя чуть ли не 2500 лет после законодательниц Аристофана. Вот несколько цитат из программного документа социалистов новейшего времени. Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением. Уничтожение частной собственности. Уничтожение семьи. В документе, составленном Энгельсом в процессе подготовки коммунистического манифеста и названном «Принципы коммунизма», есть интересные уточнения. Так, в числе важнейших мероприятий, которые должны быть осуществлены немедленно после победы социалистической революции, упомянуты следующие. Воспитание всех детей с того момента, как они смогут обходиться без материнского ухода, в государственных учреждениях и на государственный счет. Сооружение общих жилищ для коммун граждан, которые будут заниматься промышленностью и сельским хозяйством. Мы видим, что под разными одеждами гегельянской фразеологии Маркса и буфонады Аристофана скрывается, по сути, одна и та же программа. Во-первых, уничтожение частной собственности. Во-вторых, уничтожение семьи. То есть общность жен и разрыв связей родителей и детей. И все это будто бы абсолютно необходимо ради достижения крайнего, чисто материального благополучия. Но два упомянутых исторических документа представляют совершенно различные эпохи. Чем обусловлена столь поразительная общность идей? Во всемирной истории одним из важнейших этапов бытия человечества является переход от родового уклада жизни к государственному устроению человеческих сообществ. Род, в котором главенствовал патриарх, первосвященник, военачальник и князь, уступил место государству, где первенствовал монарх-царь. Стремление к такому устроению общественной жизни, где государство идеально выполняло бы свои функции, привело к тщательной разработке социалистических идей еще в глубокой древности. Речь идет о двух диалогах Платона. Один имеет название «Государство», другой – «Законы». Напомним, что оба произведения появились почти за 400 столетия до Рождества Христова. В «Государстве» Платон изложил свой идеал государственного устройства, а в законах описал тот строй, который должен явиться практическим осуществлением этого идеала. Для Платона все известные современные ему государства порочны, ибо везде господствуют разделение, вражда, несправедливость, зло, стремление к обогащению. Платон говорит, подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как бы два государства. Одно государство бедняков, другое – богачей. И хотя они будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга.